Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Министр обороны Сербии о перспективах трансатлантического сотрудничества страны. Почему Испания говорит о террористах «это в Венесуэле». Анализ исследования «Колея и перевал». Макросоциологические основания стратегии России в 21 веке. И круглый стол «Кавказский перекресток». Отношения власти и оппозиции в странах Южного Кавказа. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В столице Сербии, Белграде, прошла двухдневная конференция о стратегическом военном партнерстве, которую организовало союзное командование НАТО. В этой представительной конференции приняли участие почти 60 стран, большинство из них на уровне начальников генеральных штабов государств-членов НАТО «Партнерство во имя мира», Средиземноморской инициативы, Стамбульской инициативы по сотрудничеству, а также высокопоставленные военные функционеры ЕС и Североатлантического союза. НАТО разрабатывает новую стратегическую концепцию, и поэтому на Белградском саммите вместе с партнерами обсуждались вопросы совместного обучения кадров, взаимной помощи, подхода к общим глобальным ресурсам и эффективного развития вооруженных сил. Тот факт, что такого рода конференция НАТО и ее партнеров проходила в Белграде, вызвал в Сербии живую полемику на тему, собирается ли страна вступить в НАТО. Из столицы Сербии рассказывает Ая Куги.
Гости в среду покинули Белград со словами благодарности за хорошую организацию. Руководство Сербии выразило удовлетворение, что конференция прошла успешно. Строгие меры безопасности не сильно помешали ежедневному ритму сербской столицы, а и серьезных протестов противников НАТО не было. Правда, российские средства информации передавали, что в Белграде 12 и 13 июня прошли масштабные акции протеста против НАТО. Но мы в сербской столице таковых не заметили. На самой крупной из них, которую организовали так называемые «умеренные националисты» из Демократической партии Сербии, присутствовали 200-300 человек. Потом на протест у здания канцелярии президента Бориса Тадича ультранационалисты из радикальной партии вывели около 100 своих сторонников. И еще против сближения с НАТО выступили анарколибералы и некоторые левоориентированные неправительственные организации. Причины у каждого из этих течений партии свои, но общий вывод – Сербии нельзя вступать в НАТО. Первый аргумент со стороны националистов – нельзя сербам поддерживать контакты с Союзом, который в 1999 году 78 дней бомбил Сербию. Заместитель председателя Демократической партии Сербии Слободан Самарджич.
Наша страна была жертвой политики и действий Союза НАТО совсем недавно. 12 лет – слишком короткое время, чтобы забыть это. НАТО является продолжением имперской политики США. Мы выступаем против имперской политики в мире, за миролюбивые демократические отношения между нациями. НАТО – это организация, которая желает поглотить и так ослабленные военные силы Сербии и помешать ей иметь самостоятельную оборонную политику.
В Сербии переплетается эмоциональное и рациональное отношение к НАТО, и, кажется, всегда побеждает эмоциональное. Профессор Белградского университета, общественный деятель Любиша Раич разделяет мнение тех кругов сербской интеллигенции, которые вслед за антиглобалистами принципиально выступают против всех военных союзов и любой милитаризации.
Но когда я вижу, что против НАТО выступают те же самые люди, которые входили в комитет по защите Слободана Милошевича, которые подписывали петиции в поддержку Радвана Караджича, которые возражали против ареста Ратка Младича, у меня появляется желание быть за НАТО. С другой стороны, это факт, что правительство хотело бы, чтобы Сербия вошла в ЕС и НАТО, и понятно, что в конце концов страна пойдет этим путем. Люди забывают, что все государства вокруг Сербии уже являются или собираются стать членами двух этих организаций. У Сербии в данный момент практически нет выбора. Она не может быть Швейцарией. Она не обустроена, как Швейцария, она не богата, как Швейцария. Вступление в эти две организации ввело бы в наше государство намного больше порядка, чем мы теперь имеем.
Последние опросы общественного мнения в Сербии показали, что большинство, 66% граждан, против вступления страны в НАТО. Белградский военный аналитик Александр Радич считает, что нечего было поднимать шум вокруг того, что НАТО организовало в Сербии свою конференцию, когда большинство стран, представленных на этой встрече, не являются участницами НАТО, например, Россия.
Нет надобности полемизировать. Конференция в Белграде имела целью обмена мнения специалистов в области безопасности. А у нас в Сербии проблема в том, что силы, сопротивляющиеся вступлению страны в НАТО, очень активны.
Министр обороны Сербии Драган Шутановац в интервью балканской редакции нашего радио отверг предположение о том, что, соглашаясь на проведение конференции НАТО в Белграде, страна собирается вступить в этот союз.
Эта конференция не носит ни стратегического, ни политического характера. На ней рассматриваются вопросы безопасности. Конференция никоим образом не приближает, но и не отдаляет Сербию от НАТО. Напротив, Сербия хотела бы удовлетворить свои потребности в сфере безопасности в рамках программы «Партнерство во имя мира». И мы считаем, что в данный момент это абсолютно достаточное сотрудничество между Сербией и НАТО. С другой стороны, Сербия является партнером НАТО с 2006 года, но лишь совсем недавно мы открыли наше представительство в Брюсселе, в котором в рамках НАТО работают наши офицеры. Теперь мы хотим расширить это сотрудничество, поскольку считаем, что наши войска все еще не воспользовались всеми преимуществами и возможностями, которые предоставлены участникам программы «Партнерство во имя мира» и которыми пользуются войска других стран.
Каковы сейчас отношения Сербии с НАТО, учитывая воздушные удары 1999 года?
Отношения с НАТО у нас корректные, и они развиваются в рамках программы «Партнерство во имя мира». Двусторонние отношения с государствами-членами НАТО более тесные, и мы с ними хорошо сотрудничаем. С другой стороны, мы, как люди, которые руководят системой в стране, не имеем права на эмоции. Такое право имеют лишь те, кто не несет ответственности за государство и улучшение жизни граждан Сербии. Кстати, те же самые эмоции, которые якобы могут руководить нами по отношению к событиям 1999 года, могли бы руководить нами и по отношению к событиям 1941 и 1914 года, а также к Балканским войнам. Боюсь, в такой ситуации у вооруженных сил Сербии не было бы возможности вообще с кем-либо сотрудничать на нормальном уровне. Должен напомнить, что в своей истории мы, сербы, воевали даже между собой, и если принимать это во внимание, то мы, по идее, не могли бы даже иметь общего государства. Я до сих пор не встретил ни одного офицера НАТО, который поддерживал бы то, что произошло в 1999 году. Напротив, большинство из них при разговорах на эту тему чувствуют себя неловко. Но они не виноваты, они никак не могли повлиять на это.
В 2007 году парламент Сербии провозгласил военный нейтралитет страны относительно всех военных союзов. Это навсегда или что-то меняется?
Вопрос военного нейтралитета не является вопросом вооруженных сил и Министерства обороны. Это прежде всего вопрос для парламента. И он связан со стратегической ориентацией страны. В данный момент есть причины, по которым Сербия выбрала ту ситуацию, в которой находится. В декларации о Косове и Метохии отмечается, что страна нейтральная в военном плане. Все еще существуют эмоции, из-за которых сближение с НАТО для Сербии является проблемой. Мы строим тесные партнерские отношения со всеми соседними государствами. Большинство из них являются членами НАТО, и это нам не мешает. Ведь сегодня в Европе есть 5 стран, которые являются членами Европейского Союза, но не являются при этом и членами НАТО. А это означает, мы, чтобы вступить в Евросоюз, не обязательно должны вступать и в Союз НАТО. Но, с другой стороны, все государства, в последнее время вступившие в Евросоюз, ранее вошли в НАТО. На всех официальных встречах нам было сказано, что Евросоюз не будет требовать от Сербии вступления в Североатлантический Союз, что такое условие не будет выдвинуто, если мы сами не захотим стать членами НАТО. Моя работа во главе Министерства обороны – ввести в вооруженных силах Сербии стандарты лучшего образца в соответствии со средствами, которые мы получаем из бюджета. Мы это делаем по стандарту НАТО, по той простой причине, что это в данный момент общепризнанный и лучший мировой стандарт в области обороны, обеспечения вооруженных сил и военной промышленности.
На вопросы Радио Свободы «Свободная Европа» отвечал министр обороны Сербии Драган Шутановец.
Об отношениях Сербии с НАТО рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Испания в очередной раз обратилась с требованием выдать террористов, боевиков баскской группировки ЭТА, к Венесуэле и ее лидеру, подполковнику Чавесу. Ответ пришел стандартный. Никаких боевиков в Боливарианской республике, строящей светлое социалистическое общество, нет и быть не может. А многочисленные свидетельства пойманных баскских экстремистов, их признание в том, что они преподавали тактику террора или учились ей именно в Венесуэле, это, дескать, ложь и провокация. Что известно о связях венесуэльского и кубинского режимов с международными террористическими организациями, рассказывает Виктор Черецкий.
Венесуэла полностью отрицает, что на ее территории находятся лагеря международных террористов. Публицист, президент испанской медиагруппы «Либертад Дигиталь» Федерико Хименес Лос-Сантос напоминает, что данный факт неоднократно подтверждался, в частности, документами, захваченными у колумбийских террористов-марксистов из группировки ФАРК.
В компьютере Рауля Рейеса, командира ФАРК, имелась вся информация о присутствии группировки ЭТА в Венесуэле. Аналогичная информация содержалась и в захваченном компьютере колумбийского террориста Мона Хохоя. Все это было опубликовано в прессе. Нашли даже платежную ведомость с данными об оплате услуг членов ЭТА. Им платили, к примеру, за науку, как лучше начинять взрывчаткой автомобили, чтобы жертв теракта было побольше, или как устраивать взрывы на расстоянии с помощью мобильных телефонов. Свою «педагогическую» в кавычках деятельность они осуществляли в лагерях террористов на территории Венесуэлы.
В связях Венесуэлы с ЭТА особая роль, по мнению испанской стороны, принадлежит печально известному баскскому боевику Артуру Кубильесу. Преследуемый испанским правосудием за 3 убийства, он не только нашел убежище в Венесуэле, но и сделал определенную карьеру при администрации президента Уго Чавеса, работает начальником охраны Министерства сельского хозяйства страны. Именно Кубильес, по данным испанского следователя Веласко, является связующим звеном между баскскими сепаратистами и венесуэльским руководством. Одновременно Кубильес курирует всех боевиков ЭТА, скрывающихся в Венесуэле, и их немало. Например, арестованный не так давно во Франции член ЭТА Хосе Лоренцо Айестаран, который обвиняется в 10 убийствах, до недавнего времени тоже жил в Венесуэле. Отдохнув и набравшись сил, он прибыл во Францию, откуда, по данным следствия, собирался проникнуть на территорию Испании для организации очередных терактов. Один из наиболее влиятельных испанских журналистов, директор газеты «Мундо» Педро Хота Рамирес, возлагает ответственность за помощь террористам лично на президента Венесуэлы.
Сегодня, когда ЭТА переживает трудные времена благодаря действиям сил правопорядка, пришло время заняться международным покровителем группировки. Я имею в виду Уго Чавеса. Президенту Венесуэлы не повезло. Его неприглядная поддержка баскского терроризма стала достоянием общественности. Содержание документа, подготовленного следователями Национальной судебной палаты Испании, не может не вызывать тревоги. Оказалось, что именно венесуэльские военные организовали сотрудничество двух террористических организаций ЭТА и ФАРК. Документы следствия свидетельствуют об участии Венесуэлы как государства в преступной деятельности.
Многие наблюдатели, опираясь на конкретные факты, полагают, что венесуэльский режим не только предоставил свою территорию под лагеря вооруженных экстремистов, но и претендует выступать в качестве координатора международного терроризма. И речь не идет только о терроризме в Испании или в Латинской Америке. Не так давно в Венесуэле прошел ни много ни мало настоящий саммит джихадистов из Палестины и Ливана. Рассказывает Виктор Амрам, живущий в эмиграции бывший комиссар управления венесуэльской полиции по борьбе с организованной преступностью.
Чавес уже давно занят осуществлением зловещего проекта. Он пытается курировать деятельность экстремистских режимов и террористических группировок во всем мире. Всякого рода международные встречи террористов происходят в Венесуэле постоянно. Здесь проводятся совещания с представителями ЭТО и ФАРК. А теперь имело место и совещание на высшем уровне с участием руководителей палестинских террористов из группировок Хамас и Исламский джихад, а также ливанской Хезболлах. Эти три организации числятся в международных списках как опаснейшие террористические группировки. Речь на саммите шла о перспективах всемирного джихада и о нанесении ударов по Израилю. Не следует думать, что это был первый контакт режима Чавеса с джихадистами. Он, к примеру, давно снабжает их венесуэльскими паспортами, с которыми они спокойно ездят в Венесуэлу через Иран.
По мнению другого бывшего высокопоставленного венесуэльского чиновника, губернатора столичной области Диего Ареса, Венесуэла превратилась усилиями президента Чавеса в оплот международного терроризма, что сделало ее государством маргинальным, вызывающим недоверие у международного сообщества.
Венесуэла превратилась в Бермудский треугольник, где скрываются всякого рода нежелательные личности, разыскиваемые полицией многих стран. Они потом объявляются в разных горячих точках. Им выдают венесуэльские документы, с помощью которых они получают возможность разъезжать по миру и проникать даже в страны, где они разыскиваются за совершенные преступления. Естественно, Венесуэла и ее граждане сейчас ни у кого не вызывают доверия, а ведь некогда наша страна служила примером соблюдения международной законности и миролюбия.
Одновременно, по данным бывшего полицейского комиссара Виктора Амрама, эмиссары венесуэльского режима активно вмешиваются в дела некоторых соседних стран, прикрываясь дипломатическими паспортами. Цель – дестабилизация в попытке превратить эти страны в сателлиты Венесуэлы, навязать им идеи все той же боливарианской революции социализма 21 века.
Есть целая группа венесуэльских «дипломатов», в кавычках, которые проникают в страны, прикрываясь дипломатическим паспортом, чтобы действовать заодно с местными экстремистами и даже координировать их действия. Подобное наблюдается в Мексике, в Перу, в других странах, что крайне опасно для стабильности в регионе.
Впрочем, идеи боливарианской революции, клона давно изжившей себя кубинской диктатуры, мало кого привлекают сегодня в Латинской Америке. Ведь ликвидация демократических свобод, уничтожение рыночной экономики, преследование инакомыслящих, поддержка международного терроризма ведут любую страну, даже такую богатую, как Венесуэла, лишь к нищете и изоляции на международной арене. Так, несмотря на все старания Чавеса, его идеи не прошли в Перу. Только что избранный президент этой страны, кстати, тоже бывший военный, Ольян Таумала, однозначно заявил, что Перу не станет сателлитом Венесуэлы. Умала – ветеран борьбы со зловещей перуанской террористической группировкой «Сендеро Луминосо» или «Светлый путь», на счету которой 60 тысяч убитых перуанцев.
Нас заботит Перу. Венесуэла с ее проблемами и с ее политической системой нас совершенно не трогает. Нашему народу не интересно, что происходит в Венесуэле. Я 25 лет служил в армии, и все эти годы боролся с терроризмом в самые трудные для нас времена и в самых горячих точках. Что ж, теперь я встану перед терроризмом на колени и сделаю свою страну чьим-то сателлитом?
По свидетельству спецслужб разных стран, в самой Венесуэле, в одном из ее отдаленных районов, откуда предварительно были изгнаны католические миссионеры, создан международный центр джихадизма. Представители народности индейцев Ваю обращены в ислам прибывшими из Ливана эмиссарами группировки Хезболлах. Из местной молодежи готовятся террористы-смертники для джихада. Хуан Карлос Фернандес – оппозиционный венесуэльский журналист.
Группировка Хезболлах Ваю действует на границе с Колумбией, в труднодоступной и довольно конфликтной местности, где обитают наркоторговцы, террористы ФАРК и другие полувоенные формирования. Хезболлах использует в частности подростков и взрослых индейцев народности Ваю, которым преподается Коран, арабский язык и военное дело. Из них готовят бойцов джихада. Кроме того, эмиссары арабских террористов отправляются из этих мест в другие страны континента для вербовки наемников. Это реальность, которая втягивает нашу страну в далекий от нас ближневосточный конфликт и который следует активно противостоять всем странам Латинской Америки.
Чавес никогда особо не скрывал, что по части распространения коммунистических идей и, соответственно, поддержки терроризма претендует занять место одряхлевшего кубинского диктатора Фиделя Кастро. Последний уже не может претендовать на роль континентального революционного лидера. Куба разорена, а он сам страдает потерей памяти и способен разве что предсказывать близкий конец света, чем, кстати, и занимался весь минувший год. Впрочем, это вовсе не означает, что Куба перестала быть местом укрывательства международных террористов. Не так давно к Кубе обратились власти Чили с требованием выдать скрывающегося там чилийского террориста Алексиса Сото. Он был у себя на родине приговорен заочно к длительному тюремному сроку за убийство в 1991 году сенатора Хайме Гусмана и похищение сына владельца газеты «Меркурио» Кристиана Эдвардса. Гавана отказалась выдать преступника. Рассказывает бывший майор кубинских спецслужб Роберто Эрнандес дель Яно.
Куба в течение полувека поддерживала и материально, и морально все подряд террористические организации. Монтонерос в Аргентине, Тупамарос в Уругвае, ФАРК в Колумбии и многие другие, которые возникали в эти годы в Латинской Америке.
Эрнандес дель Яно подсчитал, что всего режим братьев Кастро поддерживал в последние десятилетия только в Латинской Америке 26 террористических групп. Группировок плюс различных уголовников типа бывшего панамского лидера Нориеги, который под революционные речи занимался наркоторговлей. Но особым покровительством здесь всегда пользовались баскские террористы.
В Гаване живут десятки баскских террористов, а их лидеры проживают в привилегированных квартирах столицы, в домах, построенных для местной номенклатуры. Так некто Иньяки Эчарте живет в доме, где имеют квартиры члены кубинского политбюро и другие высокопоставленные чиновники режима. Он пользуется благами, которых не имеют рядовые кубинцы.
Международные наблюдатели напоминают, что братья Кастро и Чавес, в отличие от всего цивилизованного человечества, вовсе не считают террористическую деятельность чем-то непристойным. Да и террористов они называют не преступниками, а борцами за правое дело, свободу, социализм и так далее.
О том, что известно европейским странам о связях венесуэльского и кубинского режимов с международным терроризмом, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Ну, что касается моего родного языка, я его обожаю, я его люблю. И хоть говорят, что он немного архаичен, что немного стар. Да, действительно, народ мой древний. Чем древнее, чем старше народ, тем культура интересней.
Поверх барьеров в разделе «Родной язык» грузинская певица Ирма Сахадзе. Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 по полу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. В Удмуртии найден погибшим солдат срочной службы, пропавший во время взрывов на военном арсенале. В Москве полиция пресекла акцию протеста автомобилистов против роста цен на бензин. Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу музыкального критика Артемия Троицкого на решение суда нижестоящей инстанции по иску бывшего инспектора ГИБДД Николая Хованского. На шахте Киселевская в Кемеровской области в результате аварии под завалом оказались четверо горняков. Связи с ними нет. Россия и Китай договорились об увеличении товарооборота до 200 миллиардов долларов к 2020 году. Посольство США в Таджикистане выразило обеспокоенность задержанием корреспондента BBC. В распространенном сегодня заявлении американские дипломаты призвали таджикские власти обеспечить гласность в деле Урумбоя Усмонова и расследовать заявление о применявшемся к нему насилии. Бывшим советским республикам следует работать над повышением конкурентоспособности и эффективнее привлекать иностранный капитал. Об этом говорится в новом докладе Организации экономического сотрудничества и развития. В столице Азербайджана, Баку, совершено нападение на гражданок США и Великобритании. Соединенные Штаты считают сообщение о том, что новым лидером террористической группировки «Аль-Каида» стал Айман Аз-Завахири, соответствующими действительности. Премьер-министр Греции Георгиус Папандреу заявил, что не покинет свой пост и останется во главе обновленного кабинета, чтобы продолжить реформы, необходимые для получения международной финансовой помощи. Муаммар Каддафи не намерен покидать Ливию, а ливийское руководство пойдет на переговоры с повстанцами только после прекращения огня. Об этом заявил представитель президента России Михаил Маргелов после переговоров, которые он провел в Триполи. Член Конгресса США, представитель Демократической партии Энтони Уайнер, намерен покинуть Палату представителей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Анализ исследования «Колея и перевал». Макросоциологические основания стратегии России в 21 веке. И круглый стол «Кавказский перекресток». Речь пойдет об отношениях власти и оппозиции в странах Южного Кавказа. В Москве прошла презентация, вышедшая в издательстве «Росспен», книги под названием «Колея и перевал. Макросоциологические основания стратегии России в 21 веке». Это довольно объемный том, в нем 735 страниц, более 20 глав. Автор – новосибирский ученый, доктор философских наук Николай Розов, руководитель Центра социальной философии и теоретической истории при Институте философии и права Сибирского отделения Российской академии наук и Новосибирском государственном университете. Книга адресована философам, историкам, социологам и политологам, но также и более широкому кругу читателей, интересующихся прошлым и настоящим России, рассказывает Вероника Баде.
Книга Николая Розова начинается так, цитирую: «Среди мыслящей российской интеллигенции все больше распространяются уныние и безысходность. Россию ждут либо взрыв, распад с рецидивами тоталитаризма, либо многолетнее гниение без какой-либо перспективы. Вот рамки наиболее популярных споров». Конец цитаты. В основе концепции книги – попытка выявить природу российской власти, показать механизм исторических циклов развития страны. Речь идет и о процессах, идущих в России сейчас под внешним покровом стабильности. Доктор философских наук Николай Розов об основных идеях своей книги.
Если говорить совсем коротко, то, наверное, вот в рамках двух метафор. Вот медицинское – это представление о том, что Россия больна, больна давно, и необходимо выздоровление. А вторая метафора, дорожная, это как раз метафора колеи или такого метания в одной и той же не очень уютной долине, и нужно выйти на перевал, после которого это уже будет совсем другое пространство и другая логика исторического развития.
Какие циклы в истории России вы выделяете?
Я говорю об одном основном цикле. Это колебания по двум основным измерениям. Одно измерение условно можно назвать государственный успех, где на верхнем полюсе геополитический триумф, расширение территории, высокая легитимность власти, стабильность режима. Ну, соответственно, на нижнем полюсе это просто распад государства. А другое измерение – это уровень свободы, защиты прав и собственности граждан. Вот колебания по обоим этим измерениям и составляют циклы.
Как бы вы охарактеризовали нынешний этап развития России?
Конечно же, это фаза стагнации, причем признаками разрушения. То, что я называю контуру деградации, когда тенденции упадка усиливают друг друга. Сейчас это не очень заметно вследствие выгодной конъюнктуры мировых цен на экспортируемое сырье, прежде всего энергоносители. Но, конечно же, признаки ощущаются. Это и катастрофы, это межнациональное напряжение, это явно снижающийся уровень подготовки в школах и в вузах. Ну, про коррупцию пишут все, это наиболее очевидная вещь.
Какие общественные практики, на ваш взгляд, могли бы помочь в преодолении этого этапа?
Пожалуй, что говорить о преодолении этого этапа можно лишь, когда намечающийся кризис достигнет определенного уровня. То есть пока режим крепок, пока хватает денег и на оплату всех силовых репрессивных структур, и на оплату тех, кто занимается пиаром, оправданием режима, то и никаких стимулов к изменению нет, и оппозиция не пользуется сколько-нибудь значительной поддержкой. А вот при углублении кризиса, особенно когда появится раскол внутри элит, когда снизится лояльность силовых структур и их готовность применять насилие, вот тогда, конечно же, практики гражданской самоорганизации, защиты своих интересов, своих прав.
Говорил философ Николай Розов. А вот что думает об идеях, изложенных в его книге «Колея и перевал» Игорь Клямкин, политолог, доктор философии, вице-президент фонда «Либеральная миссия».
Если говорить о сегодняшней ситуации, то, я думаю, по-прежнему страна находится в той колее, исторически сложившейся. Но она в этой колее, в отличие от предыдущих периодов, не может двигаться. Эта колея настолько измельчала, что в ней можно стоять, можно имитировать движение, а двигаться старыми методами нельзя, а новых методов не наработано. Поэтому правомерно говорить о том, что эта историческая колея, она завершилась. Завершилась сама эта цикличность, как бы ее не понимать. Так, как Розов, или так, как понимают другие. Поэтому, когда он говорит о том, что это кризис упадка, я с этим согласен. Это кризис упадка с этой сложившейся веками системы.
Вам видится какой-то выход из ситуации?
Конечно, какой-то выход всегда так или иначе бывает, потому что когда стагнация, то вызовы так или иначе заставляют предпринимать какие-то действия. Но я не уверен, что выход из ситуации можно обсуждать, отвлекаясь от того, что нынешняя Россия – это недораспавшаяся империя. Я не думаю, что возможен единый выход в границах нынешней территории. Я не думаю, что общий выход возможен вместе с республиками Северного Кавказа в силу того, что если это выход в направлении, ну, скажем, европейской цивилизации, то целиком не выйдем, это слишком разное цивилизационное качество на этой территории присутствует. Поэтому, если говорить о выходе в этом направлении, то это связано с дальнейшим распадом вот этого постимперского пространства, которое частично остается все-таки имперским. Да, я согласен с тем, что выход через только углубление кризиса. Может быть и попытки выхода при кризисе с сохранением политической монополии. При кризисе могут появиться какие-то силы, скорее всего, националистического толка, которые будут претендовать не на трансформацию монополии в плюралистическую систему, а на перехват этой монополии с большим акцентированием авторитарной составляющей. Если это будет националистическая попытка, то она все равно приведет к распаду нынешней государственной территории, потому что не русские регионы или большинство из них это не примут и будут сопротивляться. То есть вот эта перспектива – верный путь к ускоренному, но при этом кровавому распаду.
А видится ли вам демократический путь выхода из кризиса?
Демократический путь сейчас чрезвычайно, мне кажется, затруднен. Пока, к сожалению, демократическая перспектива ассоциируется с опытом и политиками 90-х годов. Этот опыт большинством населения признан как неудачный. И пока это так, очень трудно представить себе возможность демократических сил консолидировать сколько-нибудь широкие группы населения. В ближайшей перспективе я этого не вижу. При том, что в конечном счете все другие варианты, они тупиковые.
Таково мнение политолога Игоря Клямкина, вице-президента фонда «Либеральная миссия». В своей книге «Колея и перевал» Николай Розов полемизирует по некоторым вопросам с Игорем Яковенко, культурологом, доктором философских наук, профессором РГГУ. В чем суть разногласий? Игорь Яковенко о концепции книги Николая Розова.
Нам было сказано, что мы говорим про болезнь. Вот эти циклы – это некоторая болезнь. Я утверждаю, что Россия не больна, а это ее органика. Нельзя говорить о том, что утка болеет тем, что она живет в болоте, там ищет что-то. Она так устроена. Вот ее органика не летать высоко в небе, как у коршуна там, или орла, а жить в водоеме и питаться там, вытаскивать тину. Цикличность российской истории не есть выражение некоторого заболевания, а это есть органика русской цивилизации.
Тем не менее, возможен ли все-таки выход за пределы этих циклов, этих фаз, и нужен ли он с вашей точки зрения?
Выход нужен, очевидно. очевидным образом, потому что модернизация России не происходит. Она однажды началась, и не просто началась, а уже 3 века идет. И закончиться принципиально не может в силу качественных характеристик России. Но выход из этого возможен в одном единственном условии. Когда Россия в ее той устойчивой природе, о которой пишется и о которой мы с вами обсуждаем, просто исчезнет. Она должна переродиться. Вот то, что сейчас называют заболеванием, это выражение органики, попавшей в кризис модернизации. И снята эта болезнь может быть только вместе со снятием этой органики.
Как это могло бы выглядеть, на ваш взгляд?
Я представляю это себе таким образом. Россия переживет очень болезненный процесс. Он будет связан с политическим переформированием страны. Он будет связан, возможно, с ее фрагментацией на отдельное государственное образование. Не обязательно на все времена. Потом они могут собраться заново в одно целое. Но это будет сложный и болезненный период, в ходе которого целая совокупность традиций государственных, культурных традиций, технологических умрут, а на этом месте возникнет новое качество. Ну так, условно говоря, это дело жизни 1-2 поколений, никак не больше. В какой-то ожидаемой перспективе, там, условно, 7-10 лет, в России начнутся очень мощные преобразования качественного характера.
Имеется ли в виду демократизация России?
Демократизация здесь является обязательным условием. Все ресурсы тоталитарной или авторитарной модернизации исчерпаны на самом деле где-то к началу 60-х годов. Вот запуск Гагарина был, так сказать, пиком, на котором та модель еще могла работать. Все последующие развития требуют демократизации. И наше торможение, и коллапс Советского Союза, распад его, связан с тем, что та модель предшествующая не могла меняться. Но ведь говорить о демократизации надо развернуто. Проблема не в том, что демократические институты там не предлагаются. Проблема в том, что они не востребованы. Нету субъекта демократии. Николай Сергеевич, кстати, об этом пишет. Россия – страна глубоко патерналистская. Масса общества ждет, что государство накормит, даст людям работу. А на самом деле люди хотят получать ренту. Мы живем в обществе, которое утратило историческую энергию. Нам свойственно ругать власть за коррупцию, этой коррупции ужасаться свойственно. Ведь на самом деле коррупция, то, что мы ей называем, вещь глубоко традиционная, входящая в русское сознание. Я могу вспомнить 2 поговорки. «Не подмажешь, не поедешь», и «сухая ложка рот дерет». На самом деле люди возмущаются не коррупцией, а ее масштабу. Общество в целом неадекватно сегодняшнему дню. Ничем, кроме коллапса, эта неадекватность кончиться не может. Из этого нет выхода эволюционного. Если бы можно было говорить об отдельных проблемах, проблемы назывались, это и бешеная коррупция, и деградация средней и высшей школы. Вот контуры деградации, мне это понятие нравится. Оно так выражает очень многое. Да, господи, алкоголизм, наркомания, динамика рождаемости, масса наблюдаемых, исчисляемых, очевидных факторов свидетельствует о том, что общество зашло в некоторый исторический тупик. И из этого положения выхода принципиально не существует без больших серьезных изменений.
Отмечает культуролог Игорь Яковенко. В своей книге «Колея и перевал» философ Николай Розов пишет, цитирую, «Самая надежная гарантия недостижения цели – это отказ от нее. Трудно спорить с тем, что динамика первых 2 десятилетий развития постсоветской России привела ее в очередной исторический тупик. Действительно, пока не видны социальные силы, способные вывести из него страну. Но это отнюдь не означает запрета на поиск путей выхода». Таков вывод Николая Розова.
О книге Николая Розова «Колея и перевал» рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. И в завершение этого часа эфира «Круглый стол «Кавказский перекресток» — совместный проект армянской, азербайджанской и грузинской редакции «Радио Свобода». Отношения власти и оппозиции в странах Южного Кавказа. Беседу ведут Андрей Бабицкий и Демис Паландов.
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Манана Начкебия, один из лидеров партии «Новые правые», из Еревана Александр Маркаров, Ереванский госуниверситет, доктор политологии, и из Баку политолог Эльдар Намазов, бывший глава секретариата президента Азербайджана, президент общественного форума «Во имя Азербайджана». В последнее время произошли события и в Армении, и в Грузии, и в Азербайджане. Самое громкое событие – силовой разгон акции оппозиции в Тбилиси 26 мая. В Армении, наоборот, наблюдается снижение напряженности. Власть, очевидно, делает уступки оппозиции. Площадь свободы в руках оппозиционеров, идет пересмотр дел политических заключенных. Ну и в Азербайджане тоже произошло событие. Из заключения выпущен Эйнулла Фатулаев, оппозиционный журналист, освободить которого требовали многие международные правозащитные организации. Манана Начкебия, вы политик. Вот если бы вы были на месте Михаила Саакашвили, как бы вы реагировали на акцию сторонников Нино Бурджанадзе?
Мы бы не поступили на место таким образом. Мы бы не поступили не только вчера, позавчера или сегодня так с оппозицией, а мы начали бы относиться к оппозиции совсем по-другому. С первого же дня розовой революции. И это не единичный случай. Это так было и в прошлом году, и позапрошлом году, и в 2007 году. К сожалению, разгон демонстрации, отношение, жесткое отношение, непримиримость позиции оппозиции однозначно характеризует и Михаила Саакашвили, и ту команду, которую он возглавляет.
Спасибо, Манана. Теперь вопрос в Ереван. Александр Маркаров, судя по всему, армянская оппозиция сегодня представляет собой достаточно серьезную силу, с которой власть не рискует вести жесткую линию, как она это, впрочем, делала после президентских выборов, например. Что, по вашему мнению, позволило вообще армянской оппозиции стать такой силой?
Во-первых, чем объясняется сила и слабость оппозиции, которая на сегодняшний день функционирует в Армении? В первую очередь можно говорить о том, что парламентская оппозиция на сегодняшний день относительно слаба и выступает в основном в лице партии «Наследие» и частично в лице партии «Дашнакцюн». В основном, если говорить о силе оппозиции на улицах, то она выражается в тех функциях, которые осуществляют на сегодняшний день не парламентская оппозиция, а Армянский национальный конгресс, в частности, которая проходит своеобразный второй пик активности. Первый пик активности пришелся на период после президентских выборов в 2008 году, которая закончилась, в принципе, диаметральным расколом в обществе, которая продолжалась в течение 10 дней и закончилась известными событиями 1 марта, после чего функционирование оппозиции пошло на спад. То есть свидетельством этому являлись, в частности, муниципальные выборы в Ереване. Проходит определенное время, на носу, можно сказать, в течение через год должны состояться парламентские выборы, и оппозиция начинает набирать ход, набирать свой потенциал, и частично отходит от той конфронтационной риторики, которая была и присуща еще года три назад. Прекрасно понимая, что отход от абсолютно конфронтационной риторики и частичный отсев радикального протестного электората может сыграть им на руку и вывести на свою сторону новых сторонников. Это первая часть. Чувствует ли власть силу оппозиции? По всей вероятности, власть понимает, что в преддверии парламентских выборов оппозиция будет функционировать все более и более активно, и власть проявляет политическую волю и стремление для сохранения своей позиции в качестве именно правящей элиты, а не элиты, которая потом будет выступать в качестве элиты оппозиционной, либо элиты, которая должна будет бороться за власть. Она пытается осуществить все шаги, в том числе направленные на уменьшение конфронтации и в том числе конструктивные шаги, позволяя оппозиции частично выпустить пар, частично проводить те митинги, которые они собирают периодически в Ереване и в дни Еревана, и в результате этого, собственно, не нарушает тот баланс, который существует в обществе. Часть оппозиции выходит на улицы, она проводит свои мероприятия, набирает своих сторонников, а власть, идя на конструктивные шаги, направленные на уменьшение напряженности в обществе, пытается сохранить свои позиции в качестве правящей элиты.
Спасибо, Александр. Вопрос в Баку. Эльдар Намазов. В Азербайджане такой сильной организованной оппозиции, ну, можно сказать, нет. И выход на волю Эйнуллы Фатулаева – это скорее результат международного давления, чем внутреннего. Или, может быть, я не прав?
На самом деле в Азербайджане организованной сильной оппозиции нету, и это объясняю тем, что именно в Азербайджане против светской демократической оппозиции проводила самая жесткая политика среди всех стран Южного Кавказа. Я думаю, что курс на это был взят после 2000 года, наверное, последние 6-7 лет, практически власти не скрывали, что они хотят уже строить в Азербайджане модель где-то очень близкую к египетской или тунисской. Их воодушевляло то, что есть исламские страны, в котором авторитарные коррумпированные режимы, и они пользуются большой поддержкой Вашингтона, являются партнером Европейского Союза. Почему бы Азербайджану не идти по этому пути? И вот, исходя из этих целей, против светской демократической оппозиции, против них проводилась самая жесткая политика. Они были ограничены буквально во всем. Партии лишены офисов, они лишены финансирования, они лишены доступа к телевидению, к радио, ни одного оппозиционера в парламенте нету и так далее, и так далее. Конечно, в такой ситуации говорить о какой-то организованной оппозиционной сильной коалиции не приходится. На это место власти готовили исламскую оппозицию. Они провоцировали мусульман, они запрещали хиджаб, они закрывали мечети и вызывали исламские силы на акции протеста, чтобы показать, что возрастает. В Азербайджане примерно такая же модель, что в Египте и в Тунисе. И вот как только они подошли уже реально к построению этой системы, внезапно режимы в Египте и Тунисе рухнули. Эта модель, которая казалась азербайджанским властям вечной и очень перспективной, она оказалась недействующей. И теперь азербайджанским властям срочно приходится уже на полном ходу менять свою тактику и стратегию. И вот здесь, конечно же, в силу вступают и внутренние причины, не только внешнее давление по поводу Энула Фатуллаева. Власти опасаются, что в Азербайджане тоже произойдут серьезные события, что может произойти социальные взрывы, которые могут перевести в политические конфликты. И поэтому вот такие жесты, типа начинаем борьбу с коррупцией, как несколько месяцев назад они объявили, правда, эта борьба продолжалась всего лишь пару месяцев и также затихла очень быстро. И освобождение Энулы Фатуллаева, и не только его, были освобождены 5 человек, которые были арестованы вместе с бывшим министром здравоохранения Али Инсановым, которого обвиняли в попытке госпереворота. Еще было несколько людей, которые были осуждены по политическим мотивам. Всего около 8 человек, которые были в списках политзаключенных, они были освобождены в ходе вот последнего указа президента помилования. Причем была очень интересная деталь. Заведующий отделом президентского аппарата дал потом разъяснение в прессу, что комиссия, которую возглавляет глава администрации президента Рамис Мехтиев, она не включала этих восьмерых людей в список для помилования. Президент принял сам личное решение и своим личным вмешательством внес это в список. Это как будто определенный мессаж обществу со стороны властей. Я думаю, что определенная встревоженность у властей есть, потому что уже намеченные ориентиры, намеченная цель, египетская модель, тунисская модель внезапно оказалась проваленной.
Спасибо, Эльдар. Теперь я передам микрофон Андрею Бабицкому.
Манана, у меня такой вопрос. Скажите, изменилась ли страна после событий 26 числа? Испытывает ли общество страх? Затаилась ли оппозиция?
Нет, я не думаю, что оппозиция затихла, я не думаю, что общество затихло, конечно. На второй же день после этих событий люди вышли опять на улицу, 5000 человек. Конечно, это немного, но во всяком случае я не думаю, что и оппозиция затихнет, и люди затихнут. Так не бывает никогда, тем более есть в оппозиции силы, которые думают, что только не революционный путь, а путь выборов надо применять для изменения власти в Грузии. Так что я считаю, что тот нихилизм, который сейчас существует, ну, это страх тоже немножко. Ну, можно сказать, что есть страх, но во всяком случае так долго не может продолжаться. Но так как это уже было не один раз, мы считали, что сейчас нам надо действовать по-другому. И у нас совсем другой план. У нас не входят в план манифестации, митинги, потому что они уже дискредитированы в Грузии. По другому поводу можно, конечно, по поводу требования соответствующего кодекса избирательного, соответствующей ситуации для нормальных свободных выборов. Может, поэтому люди выйдут на улицу, и мы будем во главе этих манифестаций. Но не по этим требованиям.
Знаете,
как
Манана,
было раньше.
В России вот власти, да, подконтрольные ей СМИ занимались маргинализацией демократической оппозиции с большим успехом, надо сказать. Сегодня грузинская оппозиция выглядит очень раздробленной. Множество партий, которые составляют альянсы, эти альянсы падают, рушатся и так далее. И когда мы говорим о выборах, на всех выборах получается тоже вот такой очень сильный разнобой.
Как вы считаете, может быть, это какая-то особенность политической культуры Грузии?
Нет, я не могу сказать, что это так, потому что в 2008 году мы выступали вместе, 8 оппозиционных партий, эти были самые, так сказать, сильные, многочисленные политические партии. То, что власти стараются сделать оппозицию такой, как вы говорите, раздробленной, многообразной, это у них есть возможность. И они, не существует такой оппозиционной партии, они смогут создать, и они создали очень много оппозиционных партий специально для того, чтобы кто-то потом в этом единстве спровоцировал что-то или подействовал так, чтобы помочь или сделать так, чтобы власти использовали вот эти действия.
Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Манана Начкебия, один из лидеров партии «Новые правые», из Еревана Александр Маркаров, Ереванский госуниверситет, доктор политологии, и из Баку политолог Эльдар Намазов, бывший глава секретариата президента Азербайджана, президент общественного форума «Во имя Азербайджана».
Круглый стол «Кавказский перекресток» вели Демис Паландов и Андрей Бабицкий. «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Лена Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здание на Охотном ряду. Министра обороны встретили одиночные пикеты активистов партии «Ярмарка».
Наша организация, о чем уже говорили мои коллеги, утвердилась в качестве авторитетной организации.
Мне 25 лет. Я не знаю, что будет со мной в будущем.
Даты гибнут. Причины общей деградации.
Давление на Каддафи возрастает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.